Мы начинаем наше очередное занятие. И напомню, что на прошлых лекциях мы с вами разбирались с эстетическими взглядами современного архитектора и теоретика искусства Рема Кулхаса. То есть выясняли актуальную для наших дней эстетическую проблематику, но делали преимущественно это на теоретическом уровне. Сегодняшней же лекции мы обратимся к архитектурному творчеству Кулхаса, дабы посмотреть, как он сам пытается конкретными решениями вырваться из порочной петли тех проблем-ловушек, которые он критиковал в своих теоретических работах. То есть, начиная с сегодняшней нашей лекции, наши занятия станут во многом проще для вашего восприятия, так как я буду показывать большое количество иллюстративного материала, это будут и фотографии построек, и проекты, и чаще всего эти материалы будут относиться к самым современным проектам архитектурного бюро Кулхаса, то есть тем проектам, о которых еще ничего не написано, или почти ничего не написано, многие из них, которые сегодня, например, мы посмотрим, они еще даже не полностью достроены. И таким образом мы будем с вами приобщаться к актуальной эстетической мысли, теперь уже на практическом уровне. И так как мы занимаемся с вами не искусствознанием, а философией искусства, я расположил этот материал не как это обычно принято в искусствоведческих анализах, когда исследуется творчество того или иного творца, применять биографический или, если угодно, хронологический принцип, а расположил эти постройки в логическом порядке, то есть в порядке различной эстетической проблематики. На прошлой нашей лекции мы исследовали с вами проблему большого или гигантизма, бигнес, как это называет Кулхас, которая была заявлена Ремом как одна из наиболее актуальных современных эстетических и даже шире социокультурных проблем наших дней. И делали мы это на примере анализа огромных торговых центров. Кулхас считает, что такие мутанты, как гигантские бесформенные моллы, выполняют функцию своего рода таких захватчиков, в городской среде ни с чем не считаются и, в общем-то, стремятся к тому, чтобы архитектуру собой заменить. Самое интересное в мысли Кулхаса относительно этих гигантских торговых центров то, что первое, он не считает, что они так уж необходимы потребителю. Но отличный пример – это самый гигантский молл, китайский молл, который я вам показывал, South China молл, который используется всего на 1%. То есть он никому даже не нужен. А второе, интересная мысль Кулхаса относительно этих построек, то, что они возникли не как идеальная форма решения совместного сосуществования различных бутиков, а как раз нечто прямо противоположное – абсолютная непродуманность. Они не являются, их форма, наиболее дешевым вариантом эффективного использования торговых площадей, а как раз наоборот, они возникли просто по чистой случайности, ибо никто этим вопросом серьезно не занимался. И подобные ситуации, которые возникают не по воле человеческой, а по воле технических средств и материалов, которые возникают постоянно и постоянно обновляются, Рем Кулхас именует мусорное пространство. Мусорное пространство – это своего рода состояние энтропии всех социальных и культурных феноменов. Все, что не используется продуманным способом, все, что ежедневно не структурируется волей социума или, по крайней мере, мыслью специалистов в той или иной области знания, постепенно превращается в мусорное пространство. А избавление от угрозы мусорного пространства можно сравнить с дефрагментацией жесткого диска. То есть, если используемые нами объекты выстроены в определенную, эффективную, логическую последовательность и хорошо работают, если они постоянно перепродумываются в свете возможного улучшения их эксплуатации, лишь тогда не наступает состояние мусорного пространства. Любое же накопление, абсолютно чего угодно, ускользающее от пристального внимания критической мысли, постепенно превращается в мусорное пространство, влекущее за собой и окружающие его феномены. То есть можно констатировать, что как у физической реальности, как в термодинамике, да, в реальности культуры нашей, судя по всему, действуют тоже принципы энтропии. Приведу достаточно короткую и яркую цитату из Колхоса. Он писал: «У свалки нет автора, однако это пространство, на удивление, авторитарно». Эта цитата не случайно будет подобрана, может казаться, что ну и что он так сказал. На самом деле, это, в принципе, прямо противоположная точка зрения от типичного для большинства современных представителей искусства, да и культуры в целом, постмодернистского взгляда на вещи. Дело в том, что, судя по всему, мусорное пространство, в том виде, в котором его понимает Колхоз, а не пространство свалки, да? Пространство свалки – это частный случай мусорного пространства. Для кого? Это изнанка демократических тенденций постмодернистского мышления. Равноправие любого мнения, любого эстетического решения, тотальное смешение любых культурных кодов воедино привели в итоге не к свободе, как это мыслилось лидерами постмодернизма в 60-е и 70-е годы, а привели к свободе от свободы. И данный сложный феномен, в который я сейчас не полезу, ибо наша лекция, в общем-то, не об этом, я уже рассматривал в одной из своих лекций, она есть в интернет-сети, она называется «Миф свободы творчества». Вы ее можете найти, и там я как раз подробно анализирую, что свобода возможна только в условиях ограничений. И чем больше ограничений, тем больше свободы. Когда свобода абсолютна, это значит, что ее нет вообще. Это именно свобода от свободы, в чистом виде. И в данном случае можно сказать, что мусорное пространство предлагает нам не пространство абсолютной свободы в любых продуктах, в любых предложениях, в любых эстетических или философских системах. Она предлагает потенциальное все что угодно взамен, да, воруя у нас актуальность. То есть на уровне актуальности она является ничем. Это потенциальное все что угодно, которое не может быть актуализировано. На уровне актуальности это ничто. Это и есть эта самая свобода в качестве свободы от свободы. На эту тему, если интересно, есть совершенно потрясающее и очень лаконичное эссе у Джорджа Агамбена. Кстати, вот только что вышли две новые книги Агамбена. Если я успею их достаточно серьезно проработать, в конце курса я бы на них хотел остановиться, но в данный момент я их даже не имею в наличии, я только их заказал в интернет-магазине. Я же ссылаюсь на эссе, которое относительно недавно выходило. Вот, так что вы можете всегда к нему обратиться. Вообще Агамбен один из наиболее серьезных современных европейских философов и теоретиков культуры. Это эссе посвящено как раз проблеме того, что предлагаемая сейчас нами возможность, что вы можете это делать, можете это, можете быть кем угодно, в общем-то, ворует у нас самое важное, то, чего мы можем не делать. Именно выбор того, кем мы можем не быть, и определяет нас как личность, согласно этому наследию. В общем-то, он достаточно хорошо аргументирует и не слишком расходится со мной в той версии относительно искусства, которую я предлагаю в своей видеолекции. Если же интересно мнение Колхаса относительно мусорного пространства, то его мысли представлены в одноименной лекции, в одноименной статье, которая входит в его толстенную вот эту книгу S, M, L, XL. Как раз «Мусорное пространство» переведено на русский язык. Достаточно популярная статья, хотя, как мне кажется, она для Колхаса не слишком характерна. Она не предлагает решения. Вот это мне в ней не очень нравится. Она скорее является криком вопиющего пустыни. И поэтому я на ней, в общем-то, останавливаться не буду. То, что я сейчас уже сказал о мусорном пространстве, является скорее моей точкой зрения, чем точкой зрения Колхаса. И как я уже сейчас только озвучил, для нас критика Колхаса интересна прежде всего тогда, когда он не только обозначает проблему, но предлагает ее решение. Вот тогда это действительно по-настоящему интересно. И поэтому мы будем останавливаться не на тех, так скажем, аспектах его критической деятельности, когда он осуждает тот или иной феномен, а на тех его аспектах творческой деятельности, когда он предлагает совершенно уникальное решение для каких-то сложных современных проблем. И так как последний проблемы, озвученные на наших лекциях, была проблема гигантских торговых центров, то, в общем-то, сегодня мы именно с этого и начнем. Напомню, что Колхас полагал, что эти гигантские торговые центры перестают быть архитектурой ввиду того, что в архитектуре не был продуман ее потенциальный максимум. Можно ли решить каким-то образом эту проблему? Можно ли построить современный торговый центр, не испортив им городскую среду, более того, не испортив им самое сердце города? На этот вопрос мы сегодня ответим на примере анализа одного архитектурного объекта, который строит архитектурное бюро Колхаса сейчас, именно в наше время. У меня будет даже вчерашний. Однако, прежде чем мы начнем анализ этого торгового центра, я бы хотел внести одно уточнение относительно прошлой лекции. Я вам сказал, что Омега Белая Дача является самым крупным торговым центром в Европе. На самом деле она чуть-чуть уступает Авиапарку. Как вы видите, разница крошечная, по меркам торговых площадей, в общем-то, ничтожная. Но, тем не менее, авиапарк больше. С одной стороны, это интересно, то есть именно Мега, потому что она представляет в наибольшей степени именно вот этот аморфный, никак между собой ничем не организованный кусок просто купленной площади, который застроен, и в этом смысле является эталонным воплощением мысли Колхаса. С другой стороны, авиапарк тоже интересен, так как он новее Меги, он построен в 14-м, по-моему, и до сих пор не полностью запущен, там еще рядом территория будет достраиваться, по парку. Дело в том, что он будет демонстрировать пророчество Колхаса. Напомню, статьи Колхаса написаны в 90-е годы, задолго до этих центров, относительно того, что эти центры начнут экспансию в городах. Когда он пишет эту статью, они за городом находятся или на окраинах городов. Авиапарк находится почти в центре. Это Сокол, Динамо.
Кстати, это интересно, что, по сути, он с собой занял все Ходынское поле.
По сути, он занял все Ходынское поле, и более того, к нему еще и метро пристроили. То есть теперь до него можно пешком, там, буквально за пару минут дойти.
Да, вроде еще не открыли.
Его не открыли, но он уже будет. Вот, да, то есть, да. Речь идет о том, что он занимает одну из центральных позиций в нашем городе и является первым, самым большим в Европе торговым центром. Я вам более того скажу. Наш город в смысле этого самого колхозовского мусорного пространства является просто эталоном его воплощения. Потому что из 10 самых крупных торговых центров Европы 5 находятся в Москве. Эти 5 не в России, а именно в Москве. Вот этот список. И причем первое и второе место заслуженно занимают эти самые белые дачи и авиапарк, которые чуть ли не вдвое больше, чем Вестфилд Стэнфорд-Сити в Лондоне. Два из них британских, два испанских, один в Вене, но нет нигде, чтобы в одном городе хотя бы два самых больших. А в Москве их 5. Понимаете, 5.
А вот. 25 тысяч, жутко извиняюсь.
Речь
это
идет.
Полезная площадь?
Речь идет о торговой.
Это именно
торговая площадь. Не, нет. Только торговых площадей. Только торговых площадей. Ибо на Западе меряют ими. То есть эффективная площадь. Там на самом деле, если всю площадь считать авиапарка, она чудовищная. Она приближается к уже азиатским морам, которые 500-600 тысяч квадратных метров занимают. А в общем-то их ничего не ограничивает. Самая-то страшная проблема, которую заявляет колхоз, они не ограничены ничем. Современные техники, современная архитектура позволяет такое строить в любых машинах. Вот в чем.
Они ограничены
купленной площадью, они не ограничены архитектурой. То есть если купить континент, то можно теоретически его застроить.
Нет, как-то они ограничены архитектурой. Прежде чем построить торговый центр, вся документательная разрешительная документация согласовывается в мозг.
Это будет, да, но это не
ограничено. Я сомневаюсь, что на этой площади построили бы там, я не знаю, 20-этажный какой-нибудь мега-мол, исключительно торговый.
Они не строятся в высоту. Дело в том, что этим-то как раз они в архитектуре ограничены. Они строятся в ширину. И на площади, например, где строился китайский, вот этот южный китайский мол, в общем-то его можно было еще вдвое больше построить. Но повторюсь, он и сейчас-то используется на 1%. То есть он ограничен был просто потенциальными расчетами, насколько он будет востребован в ближайшие там, 30-40 лет. Но так как они были ограничены постройки, когда я уже приводил этот пример в прошлый раз, Брунеллески строил свой купол Санта-Мария-дель-Фьоре, он просто не мог ни на метр больше быть, он бы рухнул. Эти молы в этом смысле не ограничены ничем. Они могут быть ограничены социальными условиями, экономическими, они могут быть, наконец, общественность выступит, да, против постройки слишком большого мола, но они не ограничены самой технологией их строительства. Вот что появилось сейчас, чего не было ранее никогда. Потому что раньше архитектура до изобретения там, железобетона, до изобретения новых еще более совершенных, более легких, главное, материалов, всегда сталкивалась с ограничением внутри самого себя. И эта проблема не продумывалась. Теперь, в общем-то, она вылезла как самая-самая актуальная в архитектуре. И мы сегодня посмотрим, как архитектурное бюро Колхоза решает проблему именно многофункционального торгового центра, который именно сейчас, в данный момент, они строят в столице Дании, в Копенгагене, более того, в самом центре города, оттуда, откуда виден Королевский дворец. Это досуговый центр Блокс. Как вы видите, не все так гнило в датском королевстве. Дания приглашает крупнейшее архитектурное бюро для постройки, для решения этой серьезнейшей задачи, потому что гигантский мол строится прямо в сердце города. Он строится на набережной между двумя каналами. И оттуда виден весь центр Копенгагена, от Королевской библиотеки до дворца. Здесь будет Королевская библиотека, прямо следующее здание. А вот туда будет дворец. Очень близко. Ну 15, ну 20 минут ходьбы от себя. В форма этого торгового центра, вот смотрите, она структурно воспроизводит на самом деле типичные для Северной Европы уровни крыш. Там разные, да, дома пристраивались один к другому, тем самым экономили стену, они становились еще и крепче, ну, вот избегали выветривания, тепло сохранялось лучше. И вот этот разноуровневые крыши, типичные для датской столицы, они, в общем-то, здесь очень эффектно обыгрываются. Он не полез в столь яркие цвета, это уже слишком. Но, в общем-то, уж коль скоро торговый центр, как считает Колхас, использует в своем существовании не столько архитектурные методы, сколько методы градостроительные при своей реализации, то почему бы им не обыграть городскую среду, не игнорировать ее и как бы строить город в городе, а наоборот обыграть городскую среду, чтобы он органично мог туда включиться. Кстати, напомню, что в английском языке эти моллы чаще всего именуются сити. То есть они даже называются городом.
А да. Есть там предложение для правительства, государства, чтобы он вписывался чисто архитектурно? Наверняка есть какие-то условия, идеи?
Обычно объявляется грант, то есть проект. Такие проекты уже давным-давно не заказываются кому-то конкретно. Объявляется грант, на который различные архитектурные бюро предоставляют свои проекты, учреждается жюри из видных представителей архитекторов, причем с разных стран, чтобы не было какого-то пристрастного мнения, и выигрывает тот или иной проект. В данном случае архитектурное бюро Колхаса в последнее время достаточно часто выигрывает серьезные проекты. И конечно, каждое бюро предлагает свое решение. Мы сегодня еще дойдем до этого вопроса. На самом деле, судя по всему, правительство Копенгагена не всегда заинтересовано именно в том, что новый объект будет вписан в центр города. Вот. То есть, если речь пойдет о Королевской библиотеке, которая ему прямо противоположна. Она просто ни с чем не сочетается. И это тоже подписано, это очень дорогой проект. В конце 90-х годов. Вот вы видите проект этого здания. Здание явно не маленькое. Я не видел цифр с потенциальной торговой площадью, они не объявлены. Более того, на уровне вот таких именно проектов очень много различных версий есть. Они незначительно отличаются, но они отличаются. Поэтому что в итоге получится, то можно будет оценивать. Но что здесь бросается в глаза? Здесь очень много консольных элементов. Ну, вот, например. Что делают консольные элементы? Консольные элементы – это свисающие элементы, да, которые не занимают площадь на земле, и под ними можно устроить зону отдыха, парк и так далее. Совершенно уникальное решение Колхаса, на мой взгляд, заключается в том, что торговый центр вообще не ворует городскую среду. Да.
В принципе, если так посмотреть, то это сделал Колхас, потому что первое, что мы наблюдаем, это просто увеличенная копия нашего гаража и набережная как музеон.
Да, кстати, относительно гаража, правда, он не является именно архитектором, он является со-архитектором гаража. Он с большим интересом относился к этому кафе, да, там было кафе времена года до гаража. В общем-то, оно повторяло его форму, поэтому именно форма гаража не является авторской, колхасовской, но а то, что он сделал с гаражом, является как раз идеальным примером дефрагментации. Когда он заставляет мусорное пространство, ибо то есть сейчас использовать это как ресторан с этими панно, да, советскими, было бы уже невозможно. А уничтожив три из них, осталось только панно 8. на одной из стен, которая полностью сохранена с советской эпохи. Дело в том, что оно напоминает мозаику в метро московском, от которого Колхас очень сильно фанател в свое время. Поэтому то, что этот мозаик 8 он сохранил, поэтому она отсылает как бы к историзму, что там было это пространство, но оно полностью переработано, конечно. Но здесь это стекло, в отличие от сложных полимеров, которые используются в гараже. То есть гараж там, во-первых, однотонный полимер, да? А во-вторых, гараж все-таки не дает возможности паноптикона, полного обзора парка Горького, которая явно предполагается здесь. То есть здесь есть целый ряд совершенно уникальных решений, которые на первый взгляд не бросаются в глаза. То есть первое, что приходит в голову, ну вроде как обычный торговый центр, ну вроде бы то есть какие-то находки есть, но это не то, что вызовет у вас какой-то неописуемый восторг, да, по типу там собора Петра, да, в Риме. Но именно это-то и не нужно Колхасу. Он хочет не икону создать, он хочет создать такое пространство, которое будет казаться, что оно всегда здесь было. Вот в чем заключается его победа, в чем заключается его совершенно уникальный стиль. И если вы видите ультрасовременную постройку в центре старинного города, и вас ничего не корежит, то с большой долей вероятности можно предположить, что к этому приложил руку Колхас. Но, конечно, по стилю здесь отличить его можно. То есть то, что он борется с стилем, это скорее красивая фраза, а во-вторых, нужно это правильно понимать. Он не делает на него ставку. Но, конечно, он узнаваем. В этом я абсолютно с вами согласен. Не узнать здесь то, что это сделал Колхас, достаточно трудно. Обратите внимание на мелкие детали, которые как раз и покажут мастерство колхасовского бюро. Основная торговая площадь этого центра занимает место над улицей. То есть это совершенно уникальное решение. То есть она нисколько не ворует пространство вообще. Более того, она объединяет две части. То есть набережную и, собственно, ту часть города, которая вот выходит на старинные постройки уже. Огромное количество террас, которые будут спланированы именно под места отдыха. Вот они, эти террасы. Это все не крыши, это все именно оборудованные площади, позволяют полный обзор исторического центра Копенгагена так, как его больше ниоткуда посмотреть нельзя. Потому что там нет высотных домов, они запрещены. А здесь относительно низкое пространство дает не просто возможность полюбоваться Копенгагеном, а то, что для Колхаса является принципиально важным, дает кучу этих возможностей. То есть каждая из террас дает свою уникальную точку зрения на город, которую не даст другая. И так как здание выдержано в эстетики деконструктивизма, от которой сколько бы ни старался Колхас, так и не избавиться, вот, он все-таки деконструктивист, каждый из его фасадов не повторяет другой. То есть все четыре фасада абсолютно различны, они асимметричны, они лишь отсылают друг к другу по принципу, там, ну, как будто они с конструктором сделаны. Ну, вот. И для деконструктивизма еще важно, чтобы не было видно и ясно, где центральный. Здесь его действительно не видно. То есть все четыре равноправные, все четыре абсолютно различные. Это позволяет еще решить одну проблему. Дело в том, что Колхас, так же, как и многие другие видные архитекторы, например, Либескинд, стремятся устранить из постройки статику. Ну, Либескинд для этого, например, избирает такие покрытия, которые со временем меняют цвет. То есть постройка находится постоянно в процессе. Колхас играет с формами, то есть набранная таким образом конструкция позволяет с любой точки, с которой бы мы ни наблюдали это здание, особенно перемещаясь вокруг него или проезжая его, на автомобиле, оно как бы находится в процессе, ибо каждый ракурс уникален. Каждый ракурс дает свою совершенно фантастическую структуру, которая никак не повторяет любую другую. Более того, такое решение кажется абсолютно гениальным, как писал один из критиков, а правда другой постройки Колхоса, что они настолько просты в своих решениях, что кажется, что у них не может быть автора. И они настолько запоминающиеся, что их невозможно повторить так, чтобы не сразу же не было понятно, что они украдены у Колхоса. И здесь это действительно так, потому что заезжать на парковку проще всего именно с дороги. Значит, нужно именно на дороге его и поставить. Также это решает всю проблему с погрузкой и разгрузкой товаров. Внутри он достаточно глубоко уходит под землю. Все это пространство занято под парковку, под погрузочно-разгрузочный отсек и склады. Вот. Все это спрятано. Этого не видно. И это не занимает городской площади, ровно нисколько. Более того, в этом потрясающем месте, это самый центр Копенгагена, самым некрасивым, что здесь только можно было увидеть, было это многополосное шоссе, это проспект. И именно его и прячет центр Колхоса, который не только идеально вписывается в городскую среду, это стекло с немного зеркальным эффектом, и то есть здесь и днем, и ночью вы будете в отражениях видеть окружающее пространство, то есть ландшафт Копенгагена, а не проезжающие рядом никак не упорядоченные машины, которые, конечно, за их внешним видом никто не следит. Да? Вот. Не повезет, и посмотрите, что это некрасиво. Здесь ничего некрасивого не увидите. Прямо с той стороны мост через канал, который тоже скрывается, он не особо эстетичен, он сугубо функционален, но он скрывается этим помещением.
А я вот жутко извиняюсь, я вот выходила, может быть, тебя что-то не слышала, но я хотела сказать, что на первом, вот до этого слайда был, там видно, что машины приезжают, то есть он сделан так как бы сквозной.
Он сквозной, он над шоссе, он над... Самое удивительное в том, что для Колхоса вообще взгляд является одной из самых важных доминант. Он позволяет этот торговый центр не только обеспечить энное количество торговых площадей, но теперь посмотреть на центр Копенгагена не на скамеечках, а вы понимаете, что там дождь часто идет. Это как бы, вообще не юг. Да? Это, в общем-то, похоже на наш Петербург по климату.
То есть есть какие-то закрытые помещения?
То есть внутри этого торгового комплекса будет куча ресторанов, из которых открывается вид на исторические памятники Дании.
Фудкорты.
Где можно просто посидеть за чашечкой кофе и оттуда посмотреть за центром Копенгагена, если вам не повезло с погодой. Вот еще один проект, как вы видите, он чуть-чуть отличается. Исчезла вот та длинная консоль. В принципе, он сконструирован немножко иначе. То, что сейчас строится, больше вот на это похоже. И еще одна интереснейшая деталь. Дело в том, что этот торговый центр будет предлагать совершенно уникальный, экологически чистый аттракцион. Это катание на лодках, на которых можно спуститься прямо с цокольного этажа здания.
Вы знаете, первая конструкция была более интересная, она была более воздушная, что ли?
Здесь зато вы видите в значительно большей степени отсылку к очень важному для Дании феномену. Это популярность такого бело-серого оттенка. Здесь не совсем видно, кажется, что он белый, на самом деле он бело-серый. И зеленого, такого бутылочно-зеленого. Дело в том, что если вы обратите внимание, свой взгляд на ключевые дворцы Копенгагена, вы встретите именно эту серию цветов. Это серый и зеленый, и белый и зеленый. Понятно, что он не отыгрывает их на уровне фактуры, текстура стекла, конечно, иная, но корреспонденция очень и очень эффектная. Она позволяет связать воедино вот эти постройки, которые являются сердцем святыни, да, Копенгагена, и библиотеку, построенную напротив дворца, построенную также на канале, которая как раз воплощала собой идею создания чего-то абсолютно нового внутри северной столицы. Библиотека «Черный алмаз» была возведена в 1999 году, построена по проекту Джона Лассена и Мортона Шмидта, их архитектурного бюро. Это одна из крупнейших библиотек Европы. Это один из ее филиалов, она не только здесь находится, есть и старое здание. Но вы видите, как связать вот это, то, что видно отлично из Колхасовского центра, и дворец, который вот чуть-чуть сместить взгляд влево, да, если мы стоим на крыше этого центра, и мы видим дворец. Как объединить это? Колхас как раз и находит это самое решение. То есть, вот вы видите отлично, черный алмаз, Колхасовский центр. Прошу обратить внимание, насколько он выше. То есть у меня нет данных, какой он по размеру. Наверное, он не такой, как авиапарк. Наверное, он меньше. Но опять же стоит вопрос, а нужен ли в Копенгагене авиапарк? Скорее всего, нет.
Да он у нас до сих пор не занят.
Он у нас-то никому не нужен. Там рыбки только в аквариуме плавают. И аквалангисты спускаются, чтобы им почистить и покормить. Да? Ну, стадион, да? Кинотеатр, который тоже никто толком не ходит. Это куча свободных площадей. Нужно ли в самом сердце Копенгагена столь огромное пространство? Нет, не нужно. Но такая уникальная конструкция, которая, заметьте, она даже любую крышу обыгрывает в Копенгагене. То есть она настолько органично вписывается, что даже, повторюсь, трудно представить, что ее там когда-то не было. Вот что уникальное он предлагает в качестве решения. Не какую-то форму в качестве визитной карточки своего стиля, а эффективность. То, насколько он может оживить, реанимировать эту старый город, чтобы там действительно все не гнило, как писал Шекспир, а чтобы оно было функциональным. Если сейчас исторические памятники являются формам для глаз туриста, это значит, нужно, чтобы они функционировали, обеспечить этим самым туристам максимальные эффектные виды на этот Копенгаген таким образом, чтобы они, во-первых, не использовали для этого вертолет, да, то есть, чтобы это было доступно, во-вторых, не строя при этом какой-то сверхвысокий проект, сверхвысокое здание, которое бы испортило весь внешний вид, который бы спрятала дворец. Да? А здесь, то есть это предельная высота разрешенная. И как вы видите, огромное количество зеленых террас, которые позволяют и скрыться от дождя с одной стороны, и скрыться от солнца, если оно излишнее, и обеспечить круговой осмотр достопримечательности центра Копенгагена, который абсолютно невозможен с земли. То есть вы будете видеть отдельные здания, но не городской ландшафт в целом. Отсюда можно городской ландшафт в целом посмотреть. То есть получается, что делает это здание? Оно дефрагментирует жесткий диск. Оно заставляет это пространство работать на уровне функционального городского пространства. То есть получается, этот проект — это не проект архитектуры, как мы привыкли, что архитектура — это здание. А это проект на уровне того, как добавление одного элемента позволяет по-новому заставить работать все пространство.
Вертолетной площадки
не видно, хотя, может быть, она и предполагается, я не знаю, они вообще разрешены в принципе.
Да, там есть.
Там может быть запрет по шуму в центре города.
А что там было на месте центра до этого?
Насколько я понимаю, просто это улица. шоссе.
Ну да, но оно занимает гораздо больше, чем для...
Ну, может, зеленый массив какой-нибудь.
Вот честно не знаю. Точно была улица, потому что есть фотографии начала проекта, начала самой постройки. Что там было, не знаю, так как это максимально близко к двум каналам, вполне возможно что-то связанное с водным транспортом. И у меня есть эксклюзивное фото, оно сделано вчера. Так это выглядит сейчас на момент строительства. То есть уже виден цвет избранный, то есть он не поменяется. Уже видна окончательная версия конструкции. Хотя до окончания постройки еще очень далеко. Все это будет озеленено. Здесь будет лодочная станция и так далее. То есть это еще год как минимум строится будет. Вот. Я не знаю, насколько процесс внутри продвинулся. Но что бы я хотел показать. Вы обратите внимание, насколько безупречно тона подобраны. Во-первых, под цвет воды, а во-вторых, сзади вы как раз видите типичные для Копенгагена башни вот этого зеленоватого оттенка, и он идеально сливается с ними.
Ну, на фото, на мой взгляд, как-то больше сероватый, да, вот такой темный сероватый. Не совсем не видно, может быть, из-за того, что солнца нет, и облачно, и смотрится, не смотрится, как...
Дело в том, что это все претензии к проектору. Вот у меня на компьютере оно абсолютно бутылочное.
Да, серьезно?
Да. Кажется, что очень яркое. Ну, просто проектор у нас очень блеклый, поэтому... То есть это ярко насыщенного тона, такого же тона, как внизу вода, которая здесь тоже яркая. Поверьте мне на слово. Таким образом, достаточно простыми жестами Колхасу удается решить целый ряд проблем не столько архитектуры, сколько возможностей функционирования в современном мире. Вот в чем дело. То есть он не ставит задачи эстетические больше в том виде, в котором они ставились на протяжении, ну, по крайней мере, там, со времен Возрождения эпохи. То есть, когда цель архитектора – возведение конструкции, он управляет формой. Здесь речь идет о том, что он должен управлять не только формой, он должен задавать тон окружающему пространству, и это весьма интересно. К сожалению, в Москве таких проектов нет. То есть в Москве нам бы такой торговый центр не помешал, особенно место Золотого Вавилона, который почти в центре. Да, на проспекте Мира. Также входит в чудесный список 10 самых больших торговых центров Европы. Будет очень интересно, когда обнародуют цифры торговых площадей. Мне просто интересно, насколько он большой. То есть, если это уровня хотя бы Золотого Вавилона, на вид он производит впечатление, что там 150 должно быть.
150-200.
200 навряд ли, мне кажется. Общая, конечно, может быть, там очень глубоко вниз. То есть там парковка несколькоуровневая и склады внизу. Но сколько торговых площадей, пока не знаю. Но, повторюсь, если это будет хотя бы приближаться к Золотому Вавилону, это, конечно, гениальное решение. Все эти 10 известных самых больших торговых центров – это страшные аморфные конструкции, которые разрушают окружающую среду, о которых Колхас писал со всей своей иронией и используя не самые приличные выражения, что их подтекст – факт контекста. Да? И в данном случае Колхас показал, как эту проблему элементарно можно решить. Решить другими средствами. То есть что нужно суммировать по сегодняшней лекции? То, что современное искусство столкнулось совершенно с уникальной для себя ситуацией. Оно не может больше заниматься исключительно самое себя или обслуживанием той или иной идеологии, как это было на протяжении веков. Оно должно предлагать совершенно уникальные решения в так называемой несуществующей позиции. То есть нет такой позиции, как архитектор, социолог, культуролог, да, ту, которую занимает бюро Колхаса. Разрабатывая не только торговый центр, проводя социологические опросы,
изучая историю места. И не только строя на данный момент, но занимаясь даже футурологией, предполагая, как это здание может быть использовано, ну, по крайней мере, в ближайшие 50 лет. Что может появиться такого, чтобы с этим здание тоже было готово столкнуться. И, как я уже показывал, очень большой блок футурологических предположений Колхаса уже сбылся, когда он предрекал это, по-моему, еще в 90-е годы. Так что, в общем-то, это интереснейшая фигура, которая говорит о том, что в современном мире, по большому счету, исчезает даже понятие классических профессий. Востребован будет тот, кто займет позицию несуществующую, и она окажется эффективной. Потому что все сложившиеся уже в данный момент профессии, ввиду того, что они не перепродумывались на протяжении достаточно большого количества времени, а для современности 10 лет это уже большое количество времени, они перешли в пространство мусорное и, в общем-то, больше не функционируют. Ну, в общем-то, у меня на сегодня все. Если есть вопросы, то я могу постараться на них ответить. В ближайшие несколько лекций мы посмотрим целый блок новых построек бюро ОМА, которым руководит Колхас. И я как раз буду давать их не архитектурный анализ. У меня нет архитектурного образования. Да? Я не являюсь историком архитектуры, я веду эстетику. Мы рассмотрим их сугубо с эстетическо-философской точки зрения, но именно эту позицию занимает сам Колхас в своих теоретических студиях, а это является лишь воплощением его теоретических решений.
А, да. А метрополис, он не входит, получается, в десятку?
Значит, не входит.
Снова пристройка. Мы его уже расширили?
Дело в том, что я сегодня смотрел этот список специально, и то, что я вам дал, это новый список. Возможно, он приближается к этим 10, а какая там торговая площадь? Мы можем просто сами это высчитать.
Нет, да, но там было достаточно огромное.
Просто из этого десятка, например, один из испанских торговых центров, он тоже состоит из двух. Из основного блока и пристроенного к нему нового блока. То есть там считается, если это парное строение. Поэтому я не знаю, насколько туда входит метрополис наш, который на Балтийской.
На Войковской.
Прямо на Балтийской. Но между Балтийской и Войковской. Балтийская это у нас МЦК.
Балтийская там выходит прямо в метрополитское.
Да. Я не знаю его объем торговых площадей, но, конечно, тоже постройка гигантская и тоже монстрообразная абсолютно.
Архитектор сейчас не стоит задача эстетики какой-то. У архитектора стоит задача просто как можно больше выработать торговых площадей. И фасадную часть, как правило, не на всех мы можем видеть торговых центрах, которые используются интересные, да, какие-то виды согласовываются, зачастую что.
Про это у нас уже была лекция, а здесь, кстати, хорошо, что напомнили, про это тоже хотел сказать. Прошу обратить внимание, здесь изначально все фасады сделаны из полупрозрачного или полностью прозрачного материала, что исключает возможность использования растяжек. Изначально задумано так, чтобы никто не покусился на то, чтобы закрыть этот вид. По крайней мере, если растяжки вдруг и появятся, я не знаю, насколько к ним относится добродушно правительство Копенгагена, если они появятся, они будут незначительными. Там, где это просто закрытые щитами фасады, по сути, отсутствие фасада, естественно, вместо фасада их выступают растяжки тех брендов, которые занимают эти торговые площади. В таком случае даже уже нельзя сказать, что это вообще здание. Это то, что находится в стадии постоянного метаморфизма. Сменилась арендатор, сменилась растяжка, которая занимала весь фасад. По сути, здание поменялось полностью.
Наверное, там это будет как-то обработано аккуратно?
Я думаю, что здесь вообще не будет растяжки.
Я тоже думаю, что на самом здании не будет. Это будет как-то, может, один настоящий там типа стелы какой-нибудь, который будет показывать интерактивно, какие есть...
Дело в том, что это самый центр исторической столицы. Заметьте, у нас на гуме, да, в верхних торговых рядах гигантских растяжек нет.
Вообще
невозможно. Это абсолютно невозможно. И здесь, естественно, это тоже будет, скорее всего, невозможно.
Я посмотрел, у метромаса, видимо, приближается к полотну, у него торговых площадей в общей сложности получается где-то около 150.
Значит, это очень близко. Очень близко, потому что я вам скажу, какой был первый. 10-е место – это мега-теплый стан, 158 тысяч квадратных метров. То есть это или 11-й, или близко к этому.
Да.
Но. Так что вот еще один гигант, пожалуйста, в нашей столице. Это просто нашествие их именно на Москву. Ни одного другого города в Европе, где их было столько много, просто не существует.
При этом у него довольно... То есть общая площадь старого, лишь старой части, это 209 тысяч. При этом у старого только полезный плод, это была площадь 82 тысячи всего.
Угу.
Все, у нас достаточно небольшой.
Ну что? Тогда до следующей лекции. Спасибо. Всего доброго. До свидания.